Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ловца покемонов Руслана Соколовского приговорили к 3,5 годам тюрьмы условно. Обвинение просило приговорить блогера к реальному сроку, отмечая, что условный срок лишь породит ощущение безнаказанности. За ловлю покемонов в храме блогера признали виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. Судья при оглашении приговора заявила, что Соколовский обладал спецзнаниями о компьютерах и использовал их, чтобы пропагандировать свои экстремистские взгляды. Ранее в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области заявили, что причиной для ареста Соколовского стали ролики экстремистского содержания, а не нахождение его с телефоном в помещении храма. Блогер в своем последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес. Согласно приговору, Соколовский признан виновным в совершении 9 эпизодов преступления по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, и 7 преступлений по части 1 статьи 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Адвокат блогера Руслана Соколовского Алексей Бушмаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал сегодняшнее решение суда победой.
Я оцениваю, безусловно, как победу здравого смысла, защиты Соколовского. Поздравляю своего коллегу, адвоката Ильченко, который, безусловно, сыграл тоже роль в этом процессе. В общем, оглашение размера наказания и само наказание, оно было встречено аплодисментами в зале суда и в коридоре. И с легким сердцем теперь мы будем смотреть, чем же суд мотивировал приговор, и потом придем к решению, обжаловать его или нет. Надо изучить, посмотреть, что там вложено в основу наказания, и все-таки воля доверителя, она должна быть нами тоже исследована и изучена. Как я понял, домашний арест ему сохранен до вступления приговора в законную силу. Меня не устраивает только экспертиза в этом деле. Остальное суд объективно, в принципе, проводил судебное следствие и давал нам возможность как бы высказаться, и открытость процесса это показывала.
Это был адвокат блогера Руслана Соколовского Алексей Бушмаков. Но информагентства сообщали о том, что адвокат Соколовского намерен обжаловать приговор. Однако в беседе с нашей радиостанцией Бушмаков заявил, что решение об обжаловании еще не принято. По сути, он опроверг эти сообщения. Ну и вот что сказал сам Соколовский в интервью изданию «Медиазона». Цитирую. «Я, безусловно, был рад тому, что меня не посадили. И уж тем более рад, что я на условном сроке, у меня есть какая-то возможность заниматься тем, что мне интересно, учитывая то, что это может быть полезно как для меня, так и для общества. Так что буду просто радоваться и заниматься делами». Это слова самого Руслана Соколовского. Ну и сейчас мы связываемся с адвокатом группы «Пусси Райт», чьего резонансное дело послужило поводом для принятия закона о защите чувств верующих, Марком Фейгиным. Как только он выйдет на связь, у нас будет возможность с ним побеседовать. Ну и кроме этого, Марк Фейгин сегодня обещал принять участие в программе «Своя правда», которая выйдет в эфир после 17 часов. Ему будет оппонировать господин Бабурин. Поводом для дискуссии стал тот самый приговор Руслану Соколовскому. Ну и в приговоре Руслану Соколовскому отмечается также, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство, ручку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, вследствие чего был признан виновным в незаконном обороте данных средств. Летом 2016 года, напомню, Соколовский решил проверить, действительно ли за игру в Pokemon Go в храме грозит уголовная ответственность, как об этом рассказали по федеральным каналам. В сентябре его задержали после публикации ролика, где он ловит покемонов в екатеринбургском храме на крови. Соколовскому предъявили обвинение по 7 эпизодам оскорбления чувств верующих, а также по статье о возбуждении ненависти либо вражды и незаконном обороте приборов для скрытой съемки. Я предлагаю сейчас к дискуссии присоединиться вокруг приговора, присоединиться и наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот».
слушателей подключим чуть позже. Сейчас Марк Фейгин с нами на связи, адвокат группы Pussy Riot. Марк Захарович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы связывались сегодня с адвокатом Руслана Соколовского, Алексеем Бушмаковым. Он назвал решение суда сегодняшнее победой. Вы склонны также смотреть на этот приговор?
Ну, если его считать, что условный срок по инкриминированным статьям, вот это 148, 282, это успех, то да, в этом смысле, с точки зрения того, что Соколовский не будет отбывать реального наказания, то я думаю, что это, ну, если не победа, то, во всяком случае, это успех, потому что мы знаем обратную совершенно тому практику, и не только в деле Pussy Riot, но и в других делах по даже этой 148-й несчастной статье, вот некоторых, конечно, и сажают все время от времени.
Вы бы стали оспаривать это решение суда?
Вы знаете, да, я бы вот лично стал бы его оспаривать, потому что, я вам скажу, из того, что я слышал в трансляции, в мотивировочной части, например, решение прозвучало вот эта совершенно безумная формула, по которой оскорблением признается отрицание существования Бога для христиан и мусульман. Ну, вы извините, если, я подчеркиваю, если в мотивировочной части, в обосновании вот именно этого приговора, по именно этим статьям и именно этого наказания присутствуют подобного рода дефиниции, формулировки и, возможно, взятые, кстати, из экспертизы, я не знаю, там проводил же, наверное, психолого-лингвистические, другие экспертизы проводились. Если это присутствует, то, конечно, такой приговор надо оспаривать, потому что я хочу вам подчеркнуть, что приговор в России выносится от имени государства, от имени Российской Федерации. У нас система писанного права, поэтому у нас роль судьи-то, она, в общем, известна, так сказать, это же не общего права, где судья выносит приговор, выносит от имени Российской Федерации. Значит, наше государство по существу считает вопрос существования Бога доказанным. Но это противоречит как Конституции, которая, собственно говоря, эти вопросы отводит обществу, индивидууму, но никак не государству, решение этих вопросов. Для одного Бог есть, для другого нет. И тот, кто отрицает его существование, совершенно ненаказуем, понимаете? Поэтому я думаю, что все-таки обжаловать стоит.
Не, вот это обжалование не усугубит ли, не может ли усугубить приговор Руслану Соколовскому?
Вы понимаете, какая вещь? Ну, если прокуратура не вынесет представление соответствующее о том, чтобы, значит, обжаловать этот приговор со своей стороны, то есть орган обвинения, да, процессуальные оппоненты защиты, то, собственно говоря, обжалование не приведет к утяжелению, к отягощению ответственности, если защита будет его обжаловать. В принципе, не должно привести. Вот. Поэтому здесь ведь какая игра какая-то, я так понимаю, что давайте-ка вы не обжалуйте и оставим все как есть. Ну, еще раз повторяю, учитывая, что дело Соколовского, я подчеркиваю, я не считаю политическим. Это дело не политическое, так сказать, борьба за этот приговор для него не является принципиальной, то я бы, с точки зрения самого, наверное, Соколовского, с моей-то точки зрения, надо обжаловать, для того, чтобы обществу, там сказать, оказать услугу, чтобы эти приговоры не повторялись. То, например, со стороны самого Соколовского, если он не ставит собой целью борьбу с клерикализмом, да, таким вот уголовного законодательства, что абсолютно противоречит Конституции, ему бы обжаловать тогда не стоило бы. Он бы должен был бы удовлетвориться этим условным сроком.
Ну, если говорить об услуге обществу, сначала Pussy Riot – это реальное заключение, теперь Соколовский – условное заключение. Можно ли это рассматривать как некий вектор или нет?
Вы знаете, можно, наверное, отчасти рассматривать, но вы касаетесь только публичных дел. Там, где слишком привлечено внимание прессы. И тогда с этой точки зрения, да, конечно, это прогресс. Но вы не забывайте, что его-то обвиняли в преступлениях средней тяжести, а Pussy Riot обвиняли по 213 статье, части 2. Там до 7 лет, это как бы тяжкое преступление уже.
Но тогда и не было статьи оскорбления чувств верующих, сейчас она появилась.
А ее не было, она появилась после Pussy Riot дела. Ее не было, этой статьи. Вот, поэтому 148-я статья появилась как раз как следствие дела Pussy Riot. И поэтому, ну, в известном смысле это прогресс, но вы понимаете, практика-то обширнее. Ведь есть не только дело Соколовского, много дел по оскорблению дел чувств верующих, понимаете? И там далеко не везде все ограничивается только условными сроками или исправ работами. есть, ну, в совокупности с другими статьями, и даже зачастую где-то имеет место этот состав, действительно имеет место оскорбление. Реальное, не ловлю покемонов какая-то придурковатая в храме, да, с вложением роликов, выкладыванием роликов, а вот реальное оскорбление, когда избивают и так далее, приходят пьяными в храм и так далее. И там тоже есть практика реальных сроков наказания. Есть она.
Спасибо. Это был адвокат группы Pussy Riot Марк Фейгин. Ну и в программе Александра Капкова на радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куриной назвал приговор Соколовскому взвешенным решением.
Насколько я услышал, самое суровое наказание не за ловлю вовсе даже пресловутых этих покемонов, а за ролики, которые содержали в себе экстремистские призывы. И именно экспертами были так расценены.
Вы сейчас это говорите, потому что вы наизусть помните те цифры, которые она называла, да, или просто, ну, в курсе этого дела?
Ну, естественно, мы следили за этим делом.
Да, ведь это справедливо. Чем это отличается от дела Pussy Riot? Чем это не отличается?
Я, вы знаете, как комментировать решение суда, естественно, не могу. А что касается сравнения с какими-то предыдущими делами, я обращу ваше внимание на то, что это достаточно новые статьи, молодые, что называется, Уголовного кодекса. И для того, чтобы они были отработаны и создалась какая-то практика, конечно же, должно пройти время. И, наверное, где-то должны, может быть, споткнуться на сложных случаях. И через вот эти вот такие вот непростые истории прийти к уже устоявшейся правоприменительной практике. Вот то, что мы сейчас с вами видим и слышим, мне кажется, это как раз один из ярких примеров, когда практика уже более-менее закреплена, и она начинает показывать себя действительно... правосудие.
То есть это уже даже
взвешенная история.
Это не тестовый режим, грубо говоря, наработки.
Я думаю, что это уже вот то, что мы с вами видим, это результат работы и правоохранительной системы, и надзорной, и судебной, когда они вместе, проработав вопрос, непростой вопрос, у всех разные точки зрения именно на это конкретное дело.
Если я не ошибаюсь, ваш коллега просил совсем не условное наказание.
Да, это позиции прокуратуры региональной, областной. У них есть основания для этого. Я ни в коей мере не подвергаю сомнения, наоборот, я с коллегами солидаризируюсь, если они так сделали, я более чем уверен, что их позиция была взвешенной. Ну, а решение суда, это решение суда, наверное, к суду и комментировать.
Это был официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куриной. Ну и в интервью с моей коллегой Валентиной Бузиной депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что реальный срок для Соколовского был бы слишком тяжелым наказанием.
Конечно, как обычно, он очень мягкий дает разговоры. Сажать его, конечно, тюрьму не надо было, потому что, честно говоря, люди там сидят разные. Я думаю, что, ну, конечно, вот 3,5, может быть, вот лет 5 бы надо было. И на 5 лет запретить подходить к компьютеру, вот, участвовать в любых общественных мероприятиях. Потому что либо за 5 лет у него мозги, может, какие-то появятся.
То есть изолировать от интернета?
Да, конечно. Ну, как в Америке, в демократической стране. Я бы, конечно, интересно было бы путь посмотреть нравы, так сказать, ближневосточных стран, любых. И мусульманских, и Израиля. Что бы с ним сделали, если бы он там где-нибудь в каком-нибудь храме или в мечети что-нибудь такого родного чудили. У нас же как? У нас же то, что сделано в православном храме, правильно, можно, это демократия. Если бы он сделал где-то в синагоге или в мечети, нет, нельзя, это нельзя. Это ни в коем случае.
СМИ пишут, что во время судебного процесса Соколовский лично извинился перед каждым верующим, который вот посчитал себя оскорбленным, но свою вину не признал.
Вот да так... Он трус. Его убеждения совершенно другие. Смотрите, убеждения совершенно другие. Он, так сказать, и прочие найденные внезапно чеченские икеи, ангеловерки, они как бы, так сказать, резко же, так сказать, показали, что это их реальная борьба, это их реальная ненависть народа. Это не то, что они могут ненавидеть сколько угодно. Вот когда начинаешь что-то говорить про них, про геев, как они себя сами называют, сразу же возмущается ангеловерки. Как только геи начинают говорить про нормальных людей, то есть про верующих, сразу это как бы демократия. Вот это я не понимаю. Тогда либо давайте к Ангеле Меркель, либо давайте по-человечески.
Это депутат Госдумы Виталий Милонов. Сейчас с нами на связи протоиерей Всеволод Чаплин. Здравствуйте, Всеволод Анатольевич.
Сердечно вас приветствую. Добрый день.
3,5 года условно для Руслана Соколовского. Как оцениваете приговор?
Вы знаете, на мой личный взгляд, он мягковат, но главное теперь, сработает он или нет. В том смысле, чтобы никто не мог повторить, не захотел бы повторить того, что сделал господин Соколовский, тем более, чтобы этого не повторил он сам. Я напомню, о чем речь. Не о покемонах, не об атеизме. Атеистам, быть можно, и говорить, что Бога нет, можно. Этот человек соединил имя Бога, Бога христианской Библии, как он его назвал, с чудовищным бранным словом. И точно так же он с нецензурным словом соединил мелодию священного песнопения. Вот этого не должен делать никто и никогда. Еще раз, никто и никогда и нигде, по крайней мере, в публичном пространстве. Так что нужно теперь просто добиться того, чтобы, если этот достаточно мягкий условный приговор вынесен, нужно добиться того, чтобы никто и никогда больше не повторял то, что сделал Соколовский.
Если вы рассматриваете этот приговор как мягкий, вы были за реальное заключение для него?
Ну, вы знаете, пусть не длительное, но какое-то реальное заключение, возможно, помогло бы и ему исправиться, и другим, что называется, дать острастку. Вот послание здесь должно быть очень простое. То, что он сделал, абсолютно недопустимо.
Я обратил внимание, что в социальной сети Facebook вы опубликовали свой отзыв относительно последнего слова Руслана Соколовского, и там обрушились с критикой на него и на его сторонников. Сейчас на той же позиции находитесь?
Ну, конечно. Этот человек, по крайней мере, в том виде, в каком он предстал во время своего последнего слова, это, если хотите, выражение абсолютного зла. Он говорит, что можно употреблять мат в соединении с именем Божиим. Он пытается оправдывать свой поступок. Он пытается говорить, что это нечто нормальное, что это не экстремизм. Вот это заявление есть абсолютное зло. Знаете, если такие действия будут повторяться, то это однозначно будет вести к тому, что должны появиться реальные тюремные сроки. А если их не будет, а такие кощунственные действия будут повторяться, то целая социальная группа, которая к этим действиям склонна, будет достойна любых страданий. Да и весь народ будет достоин самых страшных страданий, вплоть до войн и бедствий, если он не в состоянии защитить свои святыни. Наказание за осквернение святынь в вечности. Это вечная смерть, вечные муки, которые Господь посылает кощунникам. А наказание в истории народу, который не умеет отстаивать своей веры и своих святынь, это исчезновение.
Спасибо. Это был протоиерей Всеволод Чаплин. Еще раз напомню, пока три позиции образовалось. Напомню, адвокат Руслана Соколовского Алексей Бушмаков говорит о том, что решение суда – это победа. Дальше. В Генеральной прокуратуре официальный представитель Александр Куриной называет решение суда взвешенным. Ну и плюс ко всему Всеволод Чаплин говорит о том, что этот приговор, по его мнению, слишком мягкий, но нужно посмотреть, как дела будут развиваться дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще раз напомню, дело Руслана Соколовского, приговор суда будет рассматриваться сегодня в программе «Своя правда». И там, к дискуссии, вы уже в полной мере сможете присоединиться, просто сейчас мы вынуждены идти дальше. Итак, построенные в рамках реновации дома будут иметь от 6 до 14 этажей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова передает агентство «Москва». По его словам, такая этажность отвечает плотности, предусмотренной генеральным планом. Он добавил, что речь идет о домах с хорошей современной отделкой. По словам мэра, рыночная стоимость таких квартир будет примерно на 20% выше предыдущего жилья. При этом он опроверг информацию о том, что речь идет о временных квартирах. Оказание помощи пожилым людям и инвалидам при переезде будет включено в законопроект о реновации жилищного фонда Москвы. Ну и с нами на связи сейчас главный архитектор бюро UNK Project, член Союза московских архитекторов Юлий Борисов. Юлий, здравствуйте.
Добрый день.
14-этажки на месте снесенных 5-этажек по программе реновации. Мэр Москвы уверяет, что это соответствует архитектурному плану и что ничего страшного не произойдет. Ваше мнение?
Ну, на мой взгляд, если все будет сделано профессионально, если будут учтены индивидуальные особенности каждого из участков, то, возможно, никакой катастрофы и не произойдет.
Многие говорили о том, что коммуникации при этом, ну, как будто бы должны быть или заменены полностью, или это невозможно будет встроить 14-этажное здание или высотное здание на место пятиэтажки. Это так или нет?
Ну, строиться все возможно. На Тверской половина домов двигалась. А как мы знаем, Москва, она была раньше одноэтажная, потом была трех-пятиэтажная. Сейчас средняя этажность где-то там 8 этажей. А может, лет через 50 будет оно и 25 или 125 этажей. Поэтому города всегда растут. Растет его население и растет плотность населения. Поэтому технических ограничений здесь нет. С точки зрения строительства, комплексная застройка, да, то есть когда не отдельно там домик строится или уплотняется застройка, она как раз приводит к тому, что можно переложить все сети, это водопровод, канализация, электричество, и комплексно решать вопрос. То есть с точки зрения удобства и стоимости строительства это более выгодно.
Много разговоров ведется вокруг программы реновации. Вот сейчас, на данном этапе, 11 мая 2017 года, она вам кажется больше фантастической или вполне себе реализуемой?
Мне кажется, что она пока имеет декларативный некий такой характер. То есть есть мнение руководителя города о том, что неплохо бы выполнить в таком-то виде, в такой-то этажности, в таких-то пропорциях. Вот. Но ответ на то, как именно это будет выполнено, могут дать только профессионалы.
Ну и что касается этажности застройки. Центр Москвы, если мы себе представляем, там тоже как будто бы какие-то дома будут подвергнуты реновации. 6 этажей, 14 этажей, какие, на ваш взгляд, более уместны?
Ну, все-таки речь идет не о центральной части Москвы, а больше, скажем, о территории, которая находится за третьим транспортным кольцом. И если посмотреть те дома, которые уже стоят возле пятиэтажек, то они все имеют высоту там более 12 этажей. Поэтому, ну, наверное, вот в этом радиусе между третьим транспортным кольцом и ПАДом высота там 12 этажей, она более-менее комфортная с точки зрения как стоимость строительства, так и комфорта жителей. Естественно, те дома, которые попадут в центральной части города, в исторической части города, они однозначно, ну, тут у меня даже нет никаких сомнений, они будут подстраиваться под стиль и под высотные характеристики окружающей застройки. Вот. Мне, конечно, кажется, что с точки зрения, ну, обсуждения темы, неплохо было бы все-таки сначала хотя бы концептуально спроектировать несколько площадок, после этого опросить жителей, удобно, хотели бы ли они переехать, и после этого уже принимать решение о переезде либо не переезде.
Ну что пока... вы, телега впереди лошади, это наш стиль, подождите, зачем же? Да, я просто еще хотел уточнить, просто по оценке мэра Москвы, рыночная стоимость таких квартир будет примерно на 20% выше предыдущего жилья, иными словами, пятиэтажку сносим, ставим 14-этажное современное здание. Вот это реальность или фантастика, 20% выше стоимости предыдущего жилья?
Ну, это реальность, потому что современные стандарты, они делают дома более дорогими, то есть это и нормы энергоэффективности, и лифтовое оборудование, и инженерной системы, и необходимость паркингов, то есть никто сейчас не отменял, в пятиэтажках их просто нету, вот, поэтому здесь стоимость жилья увеличится. Но если рассматривать, скажем, кумулятивный эффект, то есть при достаточно высокоплотной застройке, да, то есть когда мы все-таки там вместо 5 делаем 12 этажей, здесь чуть-чуть уменьшится, да, стоимость строительства. И поэтому в целом, наверное, это, ну, какая-то близко к реальности оценка. Вот. Но это, опять же, не продажная стоимость, а именно себестоимость, да, что она увеличится процентов на 20, наверное.
Понимаю. Ну и как, по вашему мнению, должен отреагировать рынок жилья на подобные новости? Сейчас квартиры в хрущевках должны подорожать или, наоборот, подешеветь?
Это я вопрос, я не могу ответить. Я не специалист в области оценки рынка жилья. Я все-таки больше о том, когда он будет построен.
Хорошо, спасибо. Это был главный архитектор бюро UNK Project, член Союза московских архитекторов Юлий Борисов. Еще раз напомню, мэр Москвы сегодня пообещал, во-первых, что здания будут строиться или шестиэтажные, или 14-этажные на месте снесенных хрущевок. Кроме этого, пообещал, что рыночная стоимость таких квартир будет примерно на 20% выше предыдущего жилья. Ну и кроме этого, людям, которые не обеспечены, помогут с переездом. Это все обещание мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас новости, после них вернемся и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Россия может сменить посла в Соединенных Штатах Америки. Новым главой нашего диппредставительства в Вашингтоне может стать замминистра иностранных дел Анатолий Антонов. Его могут как раз отправить послом в США. Как стало известно Коммерсанту, уже в ближайшее время в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации состоятся слушания по поводу назначения Антонова. Предполагается, что он сменит ныне российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка уже в июле после встречи президентов России и Соединенных Штатов. На Сергея Кисляка у Москвы, впрочем, уже тоже есть планы. По данным Коммерсанта, Россия выдвинула его кандидатуру на должность главы новой структуры Организации Объединенных Наций, Бюро по борьбе с терроризмом, чей руководитель приравнивается по статусу к заместителю генсека. Напомним, 28 декабря 2016 года президент Владимир Путин назначил Анатолия Антонова на то, в тот момент занимавшего пост замминистра обороны Российской Федерации, заместителем главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. В Минобороны Анатолий Антонов курировал международное сотрудничество, а перейдя в МИД, стал заниматься вопросами военно-политической безопасности. При этом еще осенью прошлого года в Кремле приняли решение назначить господина Антонова, считающегося сторонником жесткой линии в отношении Запада, главой российской дипмиссии в Вашингтон. Тогда в Москве исходили из того, что, скорее всего, на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Хиллари Клинтон, а значит, двусторонние отношения будут оставаться напряженными. Но хотя президентом стал Дональд Трамп, в Москве пересматривать свои планы не стали. Ну и сейчас с нами на связь выходит политолог, американист Виктор Мизин. Виктор Игоревич... Нет, не удалось так сразу. Попытаемся еще раз связаться с Виктором Мизиным. Еще раз напомню, Анатолий Антонов вместо Сергея Кисляка. Сергей Кисляк переходит в Организацию Объединенных Наций. И вокруг Сергея Кисляка было довольно много информационных вбросов в самих Соединенных Штатах Америки. Его связывали с победой Дональда Трампа. И как будто бы штаб Дональда Трампа неоднократно взаимодействовал с Сергеем Кисляком. Возможно, это решение, которое сейчас принимается, связано с тем, чтобы убрать из-под удара Сергея Кисляка и самого Дональда Трампа. Возможно, здесь какие-то иные могут быть причины. Так или иначе, Анатолий Антонов, который раньше курировал международное сотрудничество в Министерстве обороны Российской Федерации, сейчас, судя по всему, будет назначен послом в Соединенных Штатах Америки. Так, будет ли у нас возможность поговорить с Виктором Мизиным? Узнаем буквально через мгновение. Да, Виктор Игоревич, вы нас слышите? Нет, не удается. Ну что же, я предлагаю двигаться дальше по событиям дня сегодняшнего.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и несколько новостей с пометкой «Срочно», которые сейчас приходят на ленту информационных агентств.
Срочная новость.
Для борьбы с пропагандой террора в интернете нужна межгосударственная правовая база. Это заявление Совбеза Российской Федерации. Ну и кроме этого, 300 террористических преступлений предотвращено на Северном Кавказе за последние 5 лет. Кроме этого, растет угроза применения террористами химического оружия на территории Российской Федерации. Все это с сегодняшнего заседания Совета Безопасности Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
80% импортеров вина могут уйти из России. Минфин подписал приказ, который лишает возможности импортеров вин пользоваться пониженными ставками акциза. Приказ выводит из-под пониженного акциза импортные вины с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на документ. В письме Минфина Федеральную таможенную службу сказано, что пониженные ставки на тихие игристые вина возможны только если субъект Российской Федерации сам определяет географические объекты, в границах которых произведен этот алкогольный напиток. Сейчас с нами на связь выходит директор Центра исследований Федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Здравствуйте, Вадим Иосифович.
Добрый день.
Когда импортеры винной продукции говорят о том, что 80% импортеров могут уйти с рынка, пугают же просто?
Да, вы совершенно правы. Просто бизнес, как всегда, бьет в барабаны, предостерегающие государство. Но государство этого не боится, оно вообще ничего не боится относительно бизнеса. У нас за последние 7-8 лет ушло в 2,5 раза стало меньше производителей алкоголя, дистрибьюторов, импортеров, и государство как-то это не устрашило. Здесь та же ситуация, но, на мой взгляд, Минфин неправильно трактует налоговый кодекс. Вот я бы на месте Союза импортеров, это бизнес-организация импортеров, подал, я не знаю, в какой-то суд, или, по крайней мере, отправил жалобу на Минфин, чтобы разобрались в ситуации. Трактовка налогового кодекса совершенно неверна. В налоговом кодексе не сказано, что это применительно к российским или импортным, так сказать, винам. Там просто сказано о винах. И начинаются уже какие-то там подзаконные акты, толкование написанного. А это уже детский лепет какой-то. На самом деле ситуация следующая. Никто, конечно, из потребителей внимание на это не обратит особого. Эти вина занимают серьезную долю в импортном вине, то есть, ну, скажем так, 40%. Это вино стоит больше 400-500 рублей, и поэтому в этом сегменте у этого потребителя, который пьет такую продукцию, подорожание на 5%, там, на 20 рублей, не вызовет никакого ни отторжения абсолютно и вопросов.
Вообще, о каких винах идет речь? Если я правильно понимаю, то это вина, которые относятся, ну, к категории, как бы их правильно сказать.
Но это высококачественные вина. Условно говоря, вина качества, за которыми особый контроль при производстве вот в рамках определенного географического объекта.
Вот, грубо говоря, у нас сейчас на итальянских винах там пишут что-то регионале, контралата, вот что-то в этом духе, да?
Ну, да. То есть вот разные, в каждой там европейской стране существуют вот эти системы защиты. То есть вот вино произведено именно здесь его взращивали, этот виноград, здесь производили, здесь его контролировали. Это, в принципе, маркетинговый ход, который позволяет продавать вино, конечно, значительно дороже, чем обычное. Не более того, но действительно, вино более высокого за счет этого качества, за счет контроля, ухода. Здесь ситуация-то вот в чем. На самом деле, заботы о российском виноделии в этом решении Минфина нет. Это просто Минфин, чисто фискальное решение. Минфин просто собирает, как зернышко, вот по зернышку курочка, так и он вот клюнул импортеров, нашел вот какую-то денежку. О чем может идти речь? Ну, а дополнительно примерно о миллиарде, полутора миллиардах рублей в год с этих вин, если это решение будет введено. Не бог весть какие деньги, но это уже говорит о том, что Минфин, ну, в общем-то, скребет по сусекам. Если говорить о потребителе, я уже сказал, что он не заметит. Теперь, если решение будет реально введено, если его бизнес не опротестует, то если не встанет вопрос о доначислении акцизов, вообще на рынке ничего не изменится. Ни на одного импортера меньше не станет. Вот если не будут доначислять.
А доначисление, если... это, по сути, как решение суда задним числом. Такая история выходит.
Ну да, это уже вопрос с доначислением. Да и вообще в целом вопрос. Вдруг возникла непонятная трактовка вот совершенно очевидного положения налогового кодекса, где нет разделения на российские и импортные. Хотя я всегда поддерживаю российское. Но в данном случае я считаю, что Минфин нарушил, превысил свои полномочия. То есть он прочел почему-то иначе вдруг вот документ. А если ведут доначисление, то, ну, примерно, если там 100 миллионов литров в год, пусть там за полтора года, пусть 150 миллионов литров, там, условно говоря, речь идет о дополнительном взыскании с импортеров 2 миллиардов рублей. 90% импортеров, конечно, останется на рынке в этом случае. Потому что если доначислять не будут, то вообще все останутся. И эти тоже практически все останутся. Ну, кто-то, может быть, решит не платить деньги, кому-то это будет не по карману, обанкротит свою фирму, чтобы их не платить, и все. Вместо этого придут новые импортеры, контракты ушедших возьмут на себя оставшиеся. То есть потребители здесь ничего не заметят, в общем-то.
То есть это касается только импортеров, причем больше их негодование, больше их негодование вызывает именно то, что они в случае, если решение будет принято, задним числом должны будут что-то доначислить в Министерство финансов Российской Федерации.
Да, вдруг ни с того ни с сего, да.
Ну и вот чисто гипотетически, возможно ли, что это решение принимается под давлением российских виноделов, не знаю, краснодарских или крымских?
Нет. Понимаете, в чем дело? Российское вино в основном работает с
сегменте до 200 рублей. У России появились высококачественные вина, которые сегодня тоже продаются по 400, 500, 600, 700 и так далее рублей. Но там все равно господствует пока импортное вино в этом сегменте. Ну, наверное, там 80% высококачественных вин – это импортное вино. Даже больше, наверное. Наши вина дожимают. Ну, то есть пытаются как-то вот туда войти. Получили признание на крупнейших международных конкурсах. Там более 300 наград на лондонских дегустационных конкурсах за 5-6 лет. То есть мы получили признание ведущих мировых экспертов. Медленно, но уверенно наши вина начинают вот в этом сегменте работать, в российском. Это очень сложный. В данном случае, я говорю, что это не поддержка, это исключительно фискальная мера. Просто Минфин, ну, вот на последнем, условно говоря, усилии вот ищет, где бы что взять из денег.
Ну и последнее уточнение уже так, чтобы перевести с чиновничьего на русский язык формулировку, которая как раз и фигурирует в этом приказе. Пониженные ставки на тихие игристые вина возможны только если субъект Российской Федерации сам определяет географические объекты, в границах которых произведен этот алкогольный напиток. Это, если я правильно понимаю, есть какой-нибудь район, там, я не знаю, Ялтинский район, и местные власти определяют, что да, в Ялтинском районе это вино произведено, и только вот это вино, если субъект Российской Федерации, что важно, будет считаться вином, который с пониженной...
Да, вы правы, да. У нас сегодня есть около 10, примерно так, наверное, ну, десяток уже вот таких объектов географических, получили право, вот, то есть пока еще, вот по крайней мере, есть уже примерно 10 географических зон, которые, в свою очередь, будут еще делиться там на какие-то подзоны дополнительные, там, ну, вот как на Западе, там, система теруаров, апелисьонов, то есть вот именно в этом месте есть свои какие-то климатические там и прочие особенности, которые воздействуют, влияют на вот качество и специфику этого вина. Вот это то же самое, в принципе, да, это субъекты федерации будут сами определять, имеют это, на это право.
И контролировать, что тоже немаловажно.
Да, конечно, конечно, да.
Но и парадоксальная штука, получается, что самые дорогие вина у нас идут по пониженной акцизной ставке. Нет ли здесь противоречия?
Наверное, нет. Ну, понимаете, в чем дело? То есть, теоретически, с них можно, конечно, государству больше бы заработать, но этим как бы государство стимулирует. У нас на рынке, ну, наверное, там, российского вина 80% – это абсолютно ординарное обычное вино. И нам нужно стремиться, вот оно продается там по цене до 200 рублей. То есть, наверное, 70-75% российского вина. И нам нужно сейчас стремиться, и государство тем самым стимулирует появление новых высококачественных вин. То есть бизнес должен стремиться. Вот, ну, это вот какая-то льгота, финансовая там налоговая льгота для тех, кто выращивает там высококачественный виноград и стремится к производству вот вин защищенного наименования.
Спасибо. Российских вин. Спасибо. Это был директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но еще одна новость. Соединенные Штаты Америки могут запретить пассажирам провозить в ручной клади электронику на рейсах, которые следуют из стран Западной Европы. Ранее такие ограничения коснулись авиарейсов из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и других ближневосточных стран. США планируют расширить ограничения на провоз некоторых электронных гаджетов в салоне самолета. На этот раз запрет может коснуться авиакомпаний, следующих из европейских стран в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Принятые меры могут коснуться авиакомпаний United Airlines, Delta Airlines и American Airlines. Шесть американских и европейских чиновников заявили, что вскоре с этим заявлением выступит Министерство внутренней безопасности США, однако они отказались рассказать, когда точно это произойдет. Ну и сейчас с нами на связи генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Откуда столько внимания сейчас к гаджетам, которые провозят в салоне самолета?
Дело в том, что государственные органы гражданской авиации Соединенных Штатов Америки, Великобритании,
взвешивают риски. Есть риски, которые связаны с терроризмом, с желанием некоторых не особо адекватных людей взрывать самолеты гражданской авиации. И существуют риски другого характера. Это всем известные нам риски самовозгорания ионно-литиевых аккумуляторах. И вот взвесить, найти баланс между одними рисками и другими, конечно, довольно трудно. То, что запрещают сейчас американцы и британцы провозить крупнее смартфона гаджеты в салонах самолетов, мы в свое время характеризовали как вопрос сугубо экономический. Почему? Потому что распространение вот этого запрета, оно касается большей частью авиакомпаний из Персидского залива, Северной Африки и Ближнего Востока. А, как известно, именно эти авиакомпании в последние годы имеют большую стабильную тенденцию к росту. Ну и, как говорится, почему же не попробовать уменьшить ход развития этих авиакомпаний экономически? Почему не ввести вот такой запрет для них? А ведь, хочу в скобках отметить, для американских авиакомпаний, которые вылетают из тех же аэропортов Соединенные Штаты Америки, для американских авиакомпаний такого запрета нет.
То есть это направлено против Qatar Airways, Etihad, вот этих таких крупных авиакомпаний из Ближнего Востока, которые сейчас активно завоевывали позиции на рынке авиаперелетов.
Да, дело в том, что вот эта экономическая составляющая, она очень хорошо просматривается. Но тут еще есть вопрос. Вопрос обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Потому что, ну, сравнивая сегодняшнюю ситуацию с взрывом на борту рейса Gal Airlines в Сомали, когда именно в корпусе ноутбука террорист пронес заряд на борт самолета, он взорвал этот заряд, выбило взрывной волной кусок фюзеляжа, в который он благополучно один-единственный вылетел. А, слава богу, удалось экипажу посадить самолет благополучно, и больше практически никто не пострадал. Небольшие травмы получили два человека, которые сидели неподалеку от этого человека. Так вот, считается, что можно сейчас пронести большого объема заряд, спрятанный, мощности, вернее, не объема, а мощности заряд, спрятанный в лэптоп, и привести его в действие в салоне. Но, извините, а если в лэптоп поместят тот же самый заряд и приведут его в действие, когда этот лэптоп будет находиться в грузовом отсеке, разве опасность не станет такой же?
У вас есть ответ на этот вопрос?
Вы знаете, ответ сейчас очень интенсивно ищет Международная организация гражданской авиации. Не далее, как позавчера, там проходило совещание, и на этом совещании было определено, что будет создана комиссия специальная, которая в глобальном масштабе определит политику в отношении вот этих крупных гаджетов. Потому что вопрос действительно интересный. Дело в том, что американцы требуют, чтобы гаджеты провозились отдельно, то есть упакованными в багаж. Но если вдруг начнет самовозгораться ионно-литиевый аккумулятор, а каждый наш лэптоп, каждый наш крупный, да и мелкий гаджет, он снабжен вот этим перезаряжаемым ионно-литиевым аккумулятором. И мы, известно нам, сколько случаев, когда они самовозгорались.
Ну, конкретные модели даже запрещали в свое время провозить на борту самолета.
Некоторые модели даже запрещали, вы совершенно правы. Но одно дело, когда это происходит под вниманием неусыпным бортпроводником, которые уже обучены во всех авиакомпаниях мира бороться с такими микропожарами и знают, что делать. И другое дело, когда это будет происходить в грузовом отсеке, где этого не видит никто.
Иными словами, вы скорее на стороне тех, кто все-таки за провоз всякого рода гаджетов, в том числе крупных, в салоне самолета, потому что так будет безопаснее, там это под контролем.
Вы знаете, из любой ситуации есть выход. Вот, например, Этихад уже придумала. Поскольку они специализируются на перевозке большей частью пассажиров бизнеса первого класса, а пассажиры такого рода, они любят в полете, тем более на дальнее расстояние, работать со своими компьютерами, то им бесплатно на время полета выдается на борту самолета необходимое оборудование, которое потом при выходе они сдают. То есть все равно ведь запретами ничего не решишь, абсолютно ничего. Ты можешь загнать эту ситуацию в какое-то другое русло, но люди, которые хотят принести ущерб, вред гражданской авиации, они тоже будут думать, как этот запрет обойти. Нужно искать разумные, компромиссные варианты. Я думаю, вот эта авиакомпания такой вариант нашла.
Этихад конкретно. Но это да. Касается не всех пассажиров, насколько
Нет, я понимаю. Это касается не всех, только бизнес и первого класса.
Ну и Лев уже, наш слушатель, интересуется. Может, их гаджеты будут помещать в спецконтейнер? Какое будущее вообще нас ждет? Ну вот по вашему мнению, поскольку этот вопрос сейчас интенсивно обсуждается, возможно ли, да, действительно, что авиакомпании постепенно придут к тому, что сейчас реализует Этихад?
Это было первым, что возникло у сообщества, которое часто летает на самолетах, помещать в отдельный контейнер. Тем более сейчас есть большое количество разработок специальных материалов, которые могут гасить и взрывную волну, и не давать распространяться пожару. Я знаю, что и российские авиакомпании занимаются этими проблемами, но пока что почему-то на международный рынок не выходит. Но оказывается, чем больше контейнере будет находиться гаджетов рядом друг с другом, тем выше риск возникновения пожара.
А произвольного именно?
Да, самопроизвольного, естественно.
Спасибо. Это был генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко. Разговаривали о гаджетах, которые все сложнее перевозить, ну, по крайней мере, в Соединенные Штаты Америки на борту самолета. По мнению Сергея Мельниченко, это связано прежде всего с экономикой, ну, а дальше уже обсуждаются и вопросы безопасности. Сейчас мы расстанемся буквально на мгновение, а после этого уже поговорим о движении в Москве.
В движении.
Сейчас нужна будет уже информация от наших слушателей, где вы едете и что наблюдаете. Напомню, хотя что уж напоминать, достаточно выглянуть в окно и увидеть непогоду, а это всегда негативно сказывается на трафике в столице. Сейчас, по оценке Яндекса, 5 баллов для 3 часов дня. Это довольно много. Ну и что происходит конкретно у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем внимательно, мимо. Где вы едете и что наблюдаете? Нужна информация о движении в Москве. Можете написать также +7 925 88 88 94 8 или на наш телеграм «Говорит МСК Бот». Что касается локальных затруднений, плохо едет Ленинградка, причем затруднения есть как в область, так и в центр. Все это в районе Московской кольцевой автодороги. Сам МКАД тоже стоит. Все это в районе Ленинградки. Внутренняя сторона, в частности, внешняя как-то едет получше. Кроме этого, обращаю внимание на третье транспортное кольцо. Здесь тоже все не слава богу, но это все проигрывает, конечно, набережным. В центре города все плохо, там бордовые цвета и Большой Каменный мост, и Пречистенская набережная, и Кремлевская набережная, и Москворецкая набережная едут с большими затруднениями. Что у вас происходит, можете позвонить и рассказать. Напомню, телефон 7373948. Садовая традиционно стоит, здесь никаких новостей для вас нет. Третье транспортное кольцо в районе Нижегородской эстакады плохо, и внутренняя сторона, и внешняя сторона. Кроме этого, в центр... из центра уже плохо едет шоссе энтузиастов. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Олег. Я еду по внешней стороне МКАДа в районе Рябинова. Здесь все едет, погода нормальная, чуть-чуть дождь небольшой. Даже не дождь, а так накрапывает.
Накрапывает. У меня за окном снег, так что даже не могу. Ну, хорошо, вам везет. Нам не очень. Будем сейчас в снежки играть, но после эфира. Так, кроме этого, Московская кольцевая автодорога в районе Новорязанского шоссе. Внешняя сторона едет плохо, очень плохо. Внутренняя, ну так, с боями прорывается. Ну и на юге МКАД также традиционно стоит все на внутренней стороне МКАД. Туда, в район, до профсоюза эстакады, которые сейчас строятся, и в связи с этим, конечно, там все простаивает. Ну и Запад, МКАД, опять же, вот сейчас уже внутренняя сторона перед Рублевским шоссе, как тоже не слава богу, поэтому имейте это в виду и закладывайте дополнительное время для того, чтобы миновать затрудненные участки. Сейчас новости, после них вернемся и продолжим уже с программой «Умные парни».